Студия Сергея Раевского представляет. Иван Охлобыстин. Записки упрямого человека. Быль. От автора. Речь породила метафоры. Метафоры породили теги. Теги породили мемы. Так до дельфинов эволюционируем. При помощи свиста общаться будем. А позже, окруженные услужливыми машинами, войдем в такой понятийный абсолют, что и общение ни к чему будет. Не знаю, хорошо это или плохо, жизнь покажет. Но пока этого не произошло, напомню, чтение текста с листа — единственный способ быстро повысить свой IQ, что понять несложно. По сути, это биокриптографическое усилие проанализировать рассудком и превратить воображением символы на бумаге в полноценную картину. Как йога, только народная, так и просится добавить блатная, хороводная, но не буду. Нет задачи шокировать, хотя... Часть первая. Сказочные времена. Бронзовые трубы. Представляя в детстве свое будущее, я неизменно включал славу даже в самый аскетичный список. Мое младенческое воображение рисовало ослепительные картины великосветских вечеров и пленяющую истому пляжных будней. Лакричный привкус на губах от абсента, за мгновение до этого выпитого, случайно встреченной на балу длинноногой креолкой. Плотоядную ярость гоночного болида с отчаянным стоном спарывающего знойную дымку над пустынной автострадой. Белый шелк, волнами не спадающий, загорелых девичьих плеч на прохладные плиты запущенного зимнего сада. Неоновое зарево над берегом вдали, наблюдаемое с капитанского мостика трехпалубной яхты, купленной в придачу к острову в Тихом океане. Сладкие опиумные сны с собственным свежеотпечатанным романом на коленях. В глубоком кресле под книжными стеллажами в огромной библиотеке. Сдержанный полупоклон под восторженный рев толпы на церемонии прижизненного открытия бронзового памятника на площади в исторической части города. Много еще о чем думал голенастый третьеклассник, собирая с бабушками черную смородину на деревенском огороде много-много лет назад. Именно в те сказочные времена я записал в свой список славу вторым пунктом. Первым неизменно шла семья, потому что у меня ее толком не было. Но уже тогда я понимал, что слава в ее каноническом варианте не совсем то, что может предложить отчизна, хотя искренне надеялся, что к возрасту моей половой зрелости сама отчизна должна будет некоторым образом измениться. Так и произошло. Или почти так. Искренне убежден, что совершил преступную ошибку. Не сформулировав детально на листе, вырванном из тетради по математике, подробный план изменений Родины. А обычно все происходит именно так, как я и наметил. Или мне это просто кажется. Может, череда совпадений? Но я был тогда удивительно наивен и полагал, что большинство людей мечтает о том же, что и я. Как я ошибался, считая очевидным неприемлемость личного счастья вне контекста всеобщего душевного благополучия. Большинство об этом даже не догадывалось и при каждом удобном случае тянуло одеяло на себя, отчего часть моих грез до сих пор на очереди к реализации. Да, нужно относиться серьезнее к своим желаниям, они, по милости Божьей, всегда сбываются. Сбываются у всех. И по достижении высших сфер образуют невообразимый хаос, будучи не скоординированы между собой. Оттого и не любуюсь я до сих пор огнями полуночного курорта с капитанского мостика. Однако и полным провалом назвать это нельзя. Все-таки не душная пьянка в буфете Центрального дома актера в окружении сизоносых членов Союза кинематографистов, пребывающих в непрерывном обсуждении, почему Михалков один деньги украл. Мягче условия. Репродуктивные задачи на некоторое время отвлекли меня от любимой игры в жизнь. Иначе было бы легкомысленно, да и не по списку. Размножаться лучше всего в возрасте, когда уже есть что передать в ДНК потомству, при этом не обрекая его на склонность к вегетососудистой дистонии или еще каким чисто возрастным неприятностям, что неизменно происходит при излишне зрелом возрасте производителей. Но детей уже 6, можно переходить ко второму пункту списка — к славе. Навскидку, прикинув предложенные реальностью возможности, я к своей печали отверг литературный рынок. О кинематографе, с учетом отсутствия у него самостоятельного рынка, и говорить не приходилось. Оставалось только телевидение. Понимание этого мной побудило одного хорошего режиссера предложить мне роль доктора-негодяя в 60-серийном сериале. Встреча с продюсерами окончательно подтвердила мой выбор, и я с упоением погрузился в рокочущую пучину телеиндустрии. Как бы ни сопротивлялись сторонники высоких форм, голубой экран безжалостно оттеснил их в нишу театра кабуки и полевых военно-исторических реконструкций, что неплохо. Это должно сказаться на качестве высоких форм, чьи творцы в последние годы излишне увлеклись инсталляциями и частично потеряли доверие публики. Зритель, в принципе, готов принять рассуждения голого Гамлета по вопросам бытийности, но зритель хотел бы увидеть принца датского и в привычном, с детства, белье. Экспозиция мертвых кукол Барби в убранных кристалликами от Сваровски гробиках весьма поучительно, но и по девятому валу Айвазовского народ все еще скучает. Телеиндустрия сразу предоставила мне свои мощности для приведения в действие ранее заготовленного плана стремительной популяризации в массовом сознании моего противоречивого образа. В данном случае противоречие – необходимый элемент освоения всех сегментов рынка. Тебя ругают, когда ты плохой. Тебя хвалят, когда ты хороший. Это не важно. Важно только эфирное присутствие. Массовому зрителю, по большому счету, все равно, что ты делаешь на экране. Массовый зритель хочет запомнить тебя, чтобы твой образ стал еще одним элементом личностной самоидентификации. Это корова. Она дает молоко, живет в моей деревне, где живу я, а я Боря Борисов. Вот рабочая схема популярности, и телеиндустрия работает с ней. Вторым важным условием достижения нужного результата является наличие заранее подготовленной мифологемы для общения с патологически ленивыми печатными изданиями. Среднестатистическая публикация – плод совместного труда всемирной сети, второкурсницы журфака и выпускающего редактора. Свободное от посещения кафетерия время, второкурсница при помощи одной из поисковых систем интернета выуживает информацию о том, что Петя Петров снимается в кинокартине, где он по сюжету попадает в аварию. Затем Она методом «выделить» переносит готовый текст на пустую страницу в своем компьютере, венчает перенесенное заголовком. «Петя Петров едва не погиб в страшной автокатастрофе» и тащит эту чушь не более ответственному выпускающему редактору. Тот тщательно подсчитывает количество печатных знаков, убирает лишнее и посылает текст в печать. Таким образом, можно остаться в памяти потомков кем угодно. Главное — успеть сгрузить в сеть варианты на выбор. И лучше, если они вступают в прямое противоречие друг с другом. Однако в наше время без нужного ключа эта машина вряд ли заработает на полную мощь. Даже если ты напишешь сотни книг, снимешься в десятках фильмов или победишь гравитацию. А ключ один — беспрерывное присутствие твоего лица на телеэкране. Момент узнавания актера в жизни — единственный критерий его успеха. Во всяком случае для продюсеров. Пусть они играли в детстве на скрипочке, в молодости болели Ницше, а в более зрелом возрасте отдали предпочтение творчеству Тима Бартона. Это не имеет значения. Твоя цена у них — количество узнаваний на улице. Продюсерами в работе руководят мотивы значительно более веские, нежели весь накопленный ранее культурный бэкграунд или принятые у воспитанных людей представления о художественной ценности производимого продукта. Хотя бывают исключения. Чаще среди телевизионных продюсеров, что объясняется их гипотетической возможностью самим моделировать вышеупомянутый ключ узнаваемости. В идеале, к моменту появления ключа было бы неплохо уже что-нибудь приличное сделать. Тогда, вслед за первой фазой узнавания, наступает вторая — знакомство. Тут же вспомнят и оценят по достоинству все твои прежние работы, выдадут забытые награды и спешно добавят новые. Если работ ранее не имелось, придется ожесточенно пузыриться в общественных местах среди тебе же подобных пузырей, заводить полезные в информационном плане половые интрижки или оседать в тени обеспеченного поклонника, поклонницы. К моменту выхода сериала я сумел на самодеятельной основе пошуметь в сети по разным поводам, включая политику. Но сравнивать эффект многократного системного появления собственного лица на телевизионном экране и прошлых публичных манифестаций было бы безумием. После трансляции первых 10 серий и тотального завешивания города многометровыми плакатами с рекламным постером сериала я начал обмениваться улыбками с каждым пятым прохожим, отвечать на приветствия каждого 20-го встречного и подписывать не менее 3-4 военных билетов, паспортов, удостоверений личности и просто случайных бумажек. Почти в каждом пункте питания, где мне приходилось время от времени столоваться, мне делали значительные скидки, а проезжающие мимо в автобусе дети – декламировали сочиненные про моего персонажа стишки, правда, с неприличной рифмой в финале. Короче говоря, пришло время медных труб. Или, понятнее выражаясь, славы. Занятное ощущение, скажу я вам, особенно в отечественном варианте. По младенческой наивности я когда-то полагал, что слава и трехпалубная яхта неотделимы друг от друга, как государство и военно-промышленный комплекс. Это не так. Одно автоматически не подразумевает другого. Самое сладкое переживание от славы пришлось на подкачивание насосом переднего колеса велосипеда, прислоненного к трамвайной остановке, также украшенной рекламным постером с моим лицом. Дело было далеко за полночь, а улица пустовала. Я подкачал колесо, сел на лавочку у остановки, спиной облокотясь на собственное изображение, и долго наблюдал за отражением света от фонарного столба на трамвайной рельсе. Вокруг меня засыпал огромный город, где каждый пятый знал меня в лицо. Где-то в типографии печатались школьные дневники с тем же лицом на обложке, и в это же время популярный радиоведущий в прямом эфире вслух зачитывал присланные в СМС-сообщениях признания радиослушателей в любви ко мне. Наверное, тогда было бы логично вытащить из-за пояса накануне приобретенный пистолет 45-го калибра, мечтательно улыбнуться звездному небу и вышибить себе мозги, чтобы поставить эффектную точку в конце этой постмодернистской элегии. Но отчего-то мне показалось, что слава — это не совсем то, к чему стремился мечтательный третьеклассник много-много лет назад. Должно быть что-то еще интересней, что-то еще азартней, что-то еще веселей, потому что мой старый список славой далеко не заканчивался. Друзьям империи. В детстве с моим другом Вовкой Карцевым на краю обрыва перед плотиной по колено в колючих лопухах мы дали клятву служить империи будущего. Дело происходило сразу после просмотра фантастического фильма в сельском клубе, и мы тогда поступили в первый класс. По окончании школы Вовка отравился одеколоном в подвале дома и умер, а выполнение миссии на какое-то время досталось одному мне. Перво-наперво я понял, что тема клятвы ради империи будущего — субстанция деликатная, и обсуждать ее с дураками не стоит. У дураков сознание аквариумных рыбок. Увиделись. Раз, два, три и опять. Здравствуйте. Не умеют мыслить масштабно, отчего у них с личной жизнью всегда лажа и лица злые. Короче, дураки не в счет. Но вернемся к раннему периоду. С Вовкой Карцевым в поисках новых видов энергии мы подожгли трансформаторную будку и лишили на целый день электричества всю деревню. Хозяйки посетовали и разожгли печи. А чтобы даром кирпич не калить, решили испечь пироги с мясом и яйцом и маковые рулеты. Мужики от стресса похмелились у темного сельмага и принялись колоть дрова, а дядя Толя — киномеханик, и Борова заодно. Когда еще такой случай будет? Дядя Толя боялся колоть Борова, а на шум Витька Дзюба с хутора пришел. Витька хохол был и лихо скотину резал. В итоге гуляли всей деревней на площади у элеватора. Дядя Толя на гармошке играл, а потом главный бухгалтер Валентина Николаевна спела песню из кинофильма «Угрюм река». «Гляжу в озера синие». Это была первая большая победа империи. Стоял сказочный зимний вечер. Через год, как не стало Вовки, я привлек в ряды первых людей империи Петьку Гордеева. Он тоже с нами это кино смотрел, но во враг не пошел, потому что писать не хотел. Ему было поручено стать летчиком-истребителем, дождаться, когда зарядят ядерные ракеты, и снести Эйфелевую башню вместе со всей Францией, чтобы французы не успели наших девок ничему плохому научить. Но и Петька Гордеев пал жертвой неумолимого рока. С отличием он окончил школу и подобающие училища. Стал одним из лучших летчиков России, получил всевозможные медали, приехал к маме в отпуск перед назначением и замерз на лавке у дома.